Господство Духа Святого осуществляется двумя путями. Один из них состоит в таком формировании наших обстоятельств, чтобы через них мы пришли к добровольному подчинению Ему. Другой путь выражается в действиях, которые стремятся исправить в нашей жизни недостатки, влияя на нас таким образом, что мы, несмотря на все свое сопротивление, все же в итоге будем послушны Господу. Один из братьев был особенно привязан к деньгам. Дух Святой постоянно занимался его делами, а он, тем не менее, возмущался теми испытаниями, которым Господь подвергал его, и тем сильнее хватался за деньги. Сегодня итог таков, что у этого брата исчезла всякая любовь к деньгам. Как это произошло, он и сам не знает. Однажды он только спросил меня: «Что представляется тебе лучшим? Быть ли послушным и отказаться от денег, или же оставаться непослушным и потерять деньги?» Я ответил ему: «Единственное, что в свое время нам зачтется, это чтобы деньги окончательно потеряли для нас свою прежнюю силу притяжения. А как это случится, безразлично. Будем же просить Бога о милости, скорее быть вполне послушными Ему. Тогда уже не нужны будут наказания, тогда мы очень быстро придем к цели». В обоих случаях деятельность Духа Святого бесконечно драгоценна. Вопрос. Как же скоро мы можем научиться повиновению? Ответ. Если Дух Святой побуждает вас к этому, тогда мы очень скоро начнем повиноваться. Когда же Он действует через внешние обстоятельства, тогда потребуется гораздо больше времени, пока Он достигнет в нас своей цели. В последнем случае Он до тех пор занимается вопросом нашего сопротивления, пока не наступит внутренняя перемена и пока не исчезнет всякое сопротивление. Учитывая наше нынешнее состояние, возможно ли нам вообще достичь поставленной цели нашим Богом? Как же нам фактически достичь столь высокого состояния, которое описано в 4-5 главах послания к Ефесянам? Какая надежда заключается для нас в необходимости прийти в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова? Какая надежда существует для Церкви, чтобы оказаться перед Христом славной Церковью, не имеющей пятна и порока? Да, такая надежда существует, потому что Дух Святой трудится непрестанно, чтобы привести нас к цели, а также и внешние обстоятельства, определяя их соответственно каждому верующему и подчиняя все своей цели. Господство Духа Святого является дивной реальностью. В нашей жизни существует слишком много разных вещей, которые оказывают сопротивление намерениям Бога. И среди них существуют такие, отказаться от которых нам очень трудно и думается, что даже невозможно. Но вот все же наступает день, когда мы действительно убеждаемся, что всякое сопротивление Богу совершенно исчезло. Водительство свыше всеми нашими путями достигает этого. Какое же это славное Евангелие! Как дивно, когда христианин считается с господством Духа Святого, которое возмещает нам все, в чем мы нуждаемся. Конец статьи. Watchman Nee. Статья под названием «Служить дому или Господу». Места для чтения. Иезекииль, 44 глава, стихи 15-16. Исаия, 53 глава, 12 стих. Бытие, 3 глава, стихи 17 по 19. Деяния, 13-2. Лука, 17 глава, стихи 7 по 10. Мы хотели бы уже в самом начале заметить, что внешне едва ли заметна разница между служением дому и служением Господу. Многие из нас целиком и полностью до предела уходят в служение братьям, или в спасение грешников, или в обстоятельства своей церкви. Однако мне бы хотелось спросить, хотите ли вы прежде всего помочь окружающему миру, или вы хотите служить Господу? Зависите ли вы от ваших ближних или от Бога? Будем вполне честными. Труд для Господа обладает чем-то весьма привлекательным и для плоти. Может быть, мы считаем его интересным, или, может быть, мы испытываем внутреннее удовлетворение от того, что люди приходят массами, чтобы послушать нашу проповедь, а затем, чтобы обратиться к Господу. Если же мы останемся дома и весь день будем заниматься суетными мирскими делами, нам покажется, что жизнь совершенно бессмысленна. Не гораздо ли прекраснее пойти в народ, чтобы служить Господу? Духовно настроенный человек так не думает. Таков образ мыслей только у плотского человека. Давайте постараемся вдуматься и понять, что очень многое из того, что мы сегодня называем трудом для Бога, по существу таковым не является. Ведь сам Бог свидетельствовал о том, что определенная группа левитов весьма ревностно трудилась в храме и все же не служила Богу. Она исполняла только служение в доме. Служение Господу и служение в доме Божьем столь похожи друг на друга, что часто они очень трудно различаются друг от друга. Если кто-то из израильского народа приходил в храм, чтобы принести Богу жертву, эти левиты тотчас же изъявляли готовность быть полезными в деле принесения мирной жертвы и жертвы всесожжения. Они помогали привести жертвенное животное к жертвеннику, чтобы затем его заколоть. Бесспорно, это была величественная работа убедить грешников и ближе приводить к Господу верующих. Безусловно, Господь принимал это служение левитов, но все же Он не рассматривал его как служение Ему лично. Дорогие мои братья и сестры во Христе, я бы очень хотел, чтобы вы поняли, чего, собственно, ожидает от вас Бог. Он ищет служителей, которые подлинно служили бы Ему. «Те будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне, и будут предстоять пред лицом Моим», говорит Господь. Иезекииль 44:15. Боюсь, что многие из вас зависят только от того, чтобы приобретать грешников для Господа, чтобы ободрять верующих, не служа в то же самое время самому Господу. Сколько так называемого служения рождается просто нашими плотскими склонностями? Мы порой испытываем такую жажду деятельности, что нам трудно оставаться дома. А потому наш труд, в конечном счете, служит нашему собственному удовлетворению. Правда, мы служим и грешникам, и верующим, но все это происходит ради нашего собственного удовлетворения. У меня был весьма дорогой друг, одна сестра, которая теперь уже у Господа. Однажды после некоторого времени совместной молитвы мы прочитали отрывок из Иезекииля 44 главы. Она была намного старше меня и тогда мне сказала: «Мой юный брат, вот уже 20 лет миновало с тех пор, как я прочитала впервые это место в Священном Писании». «Как же вы отреагировали тогда на него?» – спросил я. Она ответила: «Как только я прочла это место, я тотчас же закрыла Библию, преклонила колени и начала просить Господа: „Господи, преврати меня в такого человека, который служит Тебе, а не храму“». Способны ли мы молиться таким же образом? Что мы тогда подразумеваем, когда проводим разницу между служением Богу и служением в храме? В Слове Божьем сказано: «А священники из колена Левиина, сына Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог». Вот каково было служение Господу Богу. Условия, которые заключаются в основе всякого истинного служения, таковы: приближаться к Господу и предстоять перед Ним. Как же трудно бывает нам достаточно часто приходить в Его присутствие. Мы испытываем страх перед одиночеством, и даже тогда, когда внешне мы лишены общества людей, наши мысли и помышления устремляются к Ним. Очень многие предпочитают служение ближним, но много ли тех, кто способен предстоять перед Богом во святом святых? И все же мы можем служить Ему только в том случае, если будем приближаться к Нему. Прийти в присутствие Бога, чтобы предстоять перед Ним в течение часа, преклонив колени – это трудное дело. Для этого нам необходимы огромные усилия. Однако всякий, кто служит Господу, знает, как драгоценны такие времена. Ему хорошо знакома радость проснуться ночью и пробыть час в молитве. Или же пробыть этот час в молитве на рассвете, а затем опять лечь в постель, продолжая свой сон. Если мы действительно не знаем, что значит приближаться к Господу, тогда мы не знаем и того, что значит служить Ему. Мы не можем служить Ему на расстоянии. Существует только одно место, где можно лично служить Господу, и это место святилища. Во дворах можно общаться с людьми, но во святилище можно общаться с Господом. Приведенный текст подчеркивает необходимость приближаться к Богу. Он также свидетельствует нам и о том, что в служении Ему необходимо предстоять перед Ним. У меня такое впечатление, что сегодня нам постоянно хочется двигаться вперед, и только вперед. Мы не способны стоять спокойно. Существует очень многое, что связывает нас, так что мы находимся в длительном движении. Мы не в состоянии остановиться даже на мгновение. Однако духовный человек знает, как можно стоять тихо. Он может стоять перед Богом до тех пор, пока Бог откроет ему свою волю. Он способен стоять и ожидать его повелений. Я хотел бы в особенности обратиться к своим сотрудникам. Могу ли я вас спросить, разве весь ваш труд не распределен точно и не развивается ли он по определенной программе? Не следует ли совершить его с большей поспешностью? Испытываете ли вы необходимость остановиться на мгновение? А вот в этих стихах речь именно о том, чтобы предстоять перед Богом и служить только Ему. Фактически никто не сможет служить Господу, если не поймет значение следующего слова. «Они будут приближаться ко мне, чтобы служить мне». Также никто не сможет служить Ему, если не поймет призыва. «Они будут предстоять перед лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь». Братья, разве не так в нашей жизни, что всякий должен ожидать указания своего начальника, прежде чем он начнет работать? Перед лицом Господа существует только два рода грехов. Первый из них – это уклонение от его повеления, то есть отказ в послушании. А второй – действие без его повелений. Первый из них называется уклонением, а второй – гордостью. В первом случае люди не делают того, чего от них ожидает Господь, а во втором случае люди делают то, чего не ожидает от них Господь. Если мы будем предстоять перед Господом, тогда преодолеем грех действовать без его поручений. Братья и сестры, сколько из того, что вы уже совершили, вы совершили подлинно по его ясному повелению? Трудитесь ли вы в соответствии с его ясными указаниями? Сколько дел вы предприняли только потому, что они представлялись вам хорошими? Могу вас заверить, что ничто не бывает столь вредным для интересов Господа, как что-то хорошее. Так называемое доброе дело является величайшим препятствием для исполнения воли Божьей. Как только мы оказываемся перед чем-то скверным или нечистым, то мы сразу же видим, что христианин должен избегать этого. Вот поэтому все то, что является скверным, явно не означает великой опасности для плановых намерений Бога, как то, что называется хорошим. В таких случаях обычно думают, сделать это было бы неплохо, или же это самое лучшее, что можно было бы сделать в данном случае. А потому люди идут и что-то делают, не вопрошая Бога о его воле. Как дети Божьи мы знаем, что мы не должны делать чего-то скверного, плохого, но мы полагаем, что у нас достаточно оснований действовать тогда, когда это допускает наша совесть, или когда вопрос касается доброго дела. То, что мы намереваемся совершить, может быть очень хорошее дело. Однако правильнее было бы, если бы мы пришли перед Господа, ожидая Его повелений. «Они будут предстоять перед лицом моим». Это слово означает, что они придут перед лицо Его, будут стоять спокойно и не будут действовать до тех пор, пока не получат Его повелений. Таково служение для Господа. Мы трудимся во дворах, потому что там много труда. Во святилище же царит полное одиночество. Туда никто не может войти. Там не повелевает ни брат, ни сестра, и никакой комитет не определяет там наших действий. Во святом святых существует только один авторитет – авторитет нашего Господа. Когда Он дарует нам поручение, я обязан его выполнить. Если же Он мне его не дает, тогда я вынужден покоиться и бездействовать. Заметим, что существует обилие труда, когда мы предстоим перед Господом и служим Ему. Он ожидает от нас, чтобы мы принесли Ему тук и кровь, как жертвоприношение. Кровь удовлетворяет Его притязание на святость и праведность, тук удовлетворяет требованиям Его славы. Кровь предназначается для омытия наших грехов и нечистоты, а тук – для его благоволения. Кровь устраняет все, что принадлежит к ветхому творению, а тук представляет образ новой твари. Вопрос касается здесь более, нежели только христианской догмы. Наша душевная жизнь вовлечена в сферу того, что он предал душу свою на смерть. Исаия 53:12. Когда он проливал в вечности свою нетленную кровь, он не только предал свою собственную жизнь, но и жизни всего человечества, которой оно обладало по рождению. Он же не только умер, но и воскрес, и жизнью, которой он живет для Бога. Он живет, чтобы угодить Богу. Так и мы, если только хотим служить Господу, должны принести Ему в жертву тук и кровь. И это невозможное становится вполне возможным в силу того, что Он совершил. Это служение, однако, ограничивается одним местом. «Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Иезекииль 44:16. Служение Господу совершается внутри святилища, в тайне, а не во дворах перед очами людей. О таких людях, может быть, и скажут, что они бездействуют, однако служение Богу во святилище гораздо превосходит служение для людей во дворах. Братья и сестры, научимся приходить перед лицо Господа и ожидать Его повелений. Научимся действовать по Его повелениям, не обращая внимания на прочие соображения, побуждаемые единственно желанием исполнить Его волю. Это же место свидетельствует нам и о том, как необходимо одеваться тем, которые хотят служить Господу. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. Увясла на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная. Тот, кто служит Господу, не должен носить шерстяных одежд. Причина этому изложена несколько ниже. В поту они не должны опоясываться. Труд, который вызывает потение, неприятен Господу. Что же означает пот в Библии? Все мы знаем, что пот впервые упоминается в истории Адама, когда он был изгнан из Эдемского сада. После того, как Адам согрешил, последовал такой приговор от Бога. «Проклята земля за тебя». Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Бытие 3 глава. Итак, пот и проклятие сопряжены друг с другом. Так как проклятие коснулось земли, то теперь она не приносит без усилий человека ему плодов, а эти усилия вызывают потение человека». Итак, те, которые хотят служить Господу, не должны совершать такого труда, который вызывает потение. Когда Бог удерживает свои благословения, необходимы усилия человека, а они вызывают потение. Как велик как раз сегодня расход энергии в труде для Господа. К сожалению, очень немногие христиане способны сегодня трудиться для Него и не потеть. Их труд требует планирования и расчетов, одобрений, наступлений, стремительного хождения взад-вперед. Его нельзя порою совершать без плотского усердия. Сегодня обычно говорят, без обильного потения нет и настоящей работы. Сегодня полагают, что для того, чтобы совершать труд для Господа, необходимо много суетиться, заседать, добиваться согласия многих людей, поддерживать отношения. Сегодня совсем не принимается в расчет спокойное предстояние перед Господом и ожидание Его указаний. Хотя как раз именно это является тем единственным фактором в духовном труде, который учитывает сам Бог. Единственная личность, с которой необходимо вступить в контакт – это Бог. Как раз это именно является самым драгоценным в духовном труде. Это драгоценное – это связь с Богом. Эта связь рождает обилие труда, но это труд без пота. Когда мы очень рекламируем свой труд для Царствия Божьего – когда мы вынуждены приложить много усилий, чтобы его двигать, тогда явно, что это не тот труд, который рождается в молитве в присутствии Божьем. Прошу вас, поймите меня правильно, когда я говорю, что всякий труд, который подлинно духовен, совершается в присутствии Бога. Тот, кто трудится в присутствии Божьем, а затем является перед людьми, увидит, что ему придется принимать решение. Духовный труд – это труд Божий. И если трудится Бог – тогда человеку не следует напрягаться до того, чтобы потеть. Братья и сестры, проверим же себя сегодня вполне честно перед Богом. Спросим Его. Господи, служу ли я Тебе или служу делу? Предназначается ли мое служение Господу или Его дому? Если вы все время говорите, что вы вынуждены сказать себе, что вы служите дому, а не Господу, если вся ваша деятельность обращена к людям, тогда вы обязаны знать, что вы служите людям, а не Богу. Я не пренебрегаю закланием животных у жертвенника. Это тот труд, который необходимо выполнять. Однако служение Богу зависит от чего-то, что гораздо выше и величественнее. Бог не может приобрести всех своих детей для служения себе, потому что очень многие весьма неохотно отказываются от радости и деятельности во дворе скинии. Они хотят оставаться там ради людей. Однако все-таки как же с нами? О, если бы уже сегодня мы могли сказать Господу, «Боже, я готов оставить все, Я готов оставить свой труд и покинуть двор, если только я смогу служить во святилище». Когда Богу не удалось приобрести всех левитов для служения себе, он избрал из среды их потомков Садока. А почему именно их? Потому что они, когда сыны Израилевы отступили от Бога, поняли, что двор погиб безвозвратно, а потому и не пытались даже восстанавливать и хранить его. Но свои задачи они поставили охрану святости святилища. Братья и сестры, согласны ли вы отказаться от внешних форм, или же вы хотите во что бы то ни стало их сохранить? Бог придает особое значение охране святилища, того места, которое хранится исключительно для Бога, и масштаб которого абсолютен. «О, я умоляю вас перед Богом, последуйте Его призыву, покиньте двор и посвятите себя всецело служению во святилище». Мне всегда особенно нравилось место из книги «Деяния апостолов», 13 глава. Там сказано об учителях и пророках в Антиохийской церкви. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Здесь мы видим тот принцип, который является определяющим для истинного богослужения в эпоху Нового Завета. Дух Святой только тогда призывает людей на труд, когда они служат Господу. Если для нас служение Господу не является определяющим, то тогда наш труд – это одна только суета. Та история в Антиохийской церкви начинается тем, что Дух Святой повелел: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Бог не ожидает в своем деле добровольцев. Он хочет видеть там только призванных. Он не хочет, чтобы проповедовали его Евангелие по собственному побуждению. Сегодня дело Божие очень страдает от рук добровольцев. В нем сегодня нет тех душ, которые могли бы сказать вместе с Иисусом, что Он послал меня. О, братья и сестры, дело Божие является Его собственным делом, а не нашим. Нам и не следует поэтому приступать к Нему по своим собственным побуждениям. Ни церкви, ни миссионерские общества, ни евангелизационные движения не могут послать человека на служение Богу. Полномочия облечь человека поручениями не в руках человека, они исключительно в руках Святого Духа Божьего. Бесспорно, служение ближнему не составляет контраста со служением Господу. Оно фактически вытекает из него. Служение Богу обращает нас к служению ближнему. В Евангелии от Луки, в 17 главе, мы ясно видим, чего хочет Господь. Здесь речь о двух родах работы, а именно о вспашке полей и о пасении стад. И тот, и другой труд входит в весьма важные задачи. И все же хозяин ожидает, чтобы возвратившийся с полей слуга прежде всего приготовил ужин для него, прежде чем сам приступит к столу. Когда мы возвращаемся домой после своего труда на полях, мы, вероятно, с довольством оглядываемся на совершенный труд. Но вот Господь говорит нам: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока я буду есть и пить». Он хочет, чтобы мы служили Ему. Мы могли трудиться на весьма обширном поле, мы могли пасти многих Его овец. Но весь наш труд на поле и по уходу за овцами не освобождает нас от личного служения Господу. Нет, в нем именно и состоит наша наивысшая задача. Братья и сестры, о чем же, собственно, речь? О труде на Ниве, о провозглашении Евангелия, о пасении стада, о заботах о верующих или о Господе? Идет ли речь о том, чтобы приготовить учителю трапезу, чтобы он был прославлен? Безусловно, и нам необходимо есть и пить, но уже после того, как исполним желание нашего Господа. И мы нуждаемся в радости, однако же только после того, как Господь получит свою возможность возрадоваться. Зададим себе вопрос: – можем ли мы обрести удовлетворение в своем труде еще до того, как он получит свое удовлетворение? Часто мы вполне довольны тем, что сделали, хотя он, Господь, совсем не находит удовлетворения, совсем не находит благоволения в нашем деле. Братья и сестры, если даже вы и я, мы вместе приложим все свои усилия, чтобы делать его дело, то и тогда мы должны помнить, что мы только рабы, ничего не стоящие. Наша цель не в труде ни для мира, ни для церкви, а единственно в служении нашему Господу. Конечно, блаженны те, кто проводят разницу между служением грешникам, святым и служением Богу. Но вот такая способность различать не достигается просто. Только благодаря строгим действиям в нас наш Господь приводит нас к тому, что мы становимся способными видеть разницу между служением Ему и служением в Его доме. И все-таки, если Дух Святой получит возможность распоряжаться нами, тогда Он достигнет своей цели в нас. Будем же просить Господа о благодати понять и осознать, что фактически означает служение Ему. Конец статьи.